Глава вторая. Конкуренты. Стойте, представитель Интерсалар! Хотя торговцы по законам и традициям не использовали личное оружие, за исключением случаев большой опасности, и были вооружены лишь парализующими пистолетами, выстрел из которого лишал на некоторое время подвижности и доставлял весьма неприятные ощущения, угрозы такого пистолета оказалось достаточно, чтобы три человека, подошедшие к трапу королевы, остановились. Пистолет небрежно держал в руке Али, но глаза его цепко следили за ними. У вольных торговцев была такая репутация, которая заставляла конкурентов из больших компаний уважать их. Жизнь преподавала вольным торговцам немало суровых уроков, и они их хорошо усвоили. Дейн, глядя через плечо помощника инженера, понял, что предложение Ван Рейка о предстоящих переговорах оправдывается. Они покинули Саларийский торговый центр не более 3/4 часа назад, а теперь внизу трапа стояли капитан корабля компании «Интерсалар» и его суперкарго. «Я бы хотел поговорить с вашим капитаном», – проворчал офицер ИС. Али выразил крайнее презрение. Это выражение вызывало у тех, кому было обращено, самое дурное из глубины души. Дейн испытал это на себе. Он помнил первое знакомство с капитаном королевы. «Но хочет ли он разговаривать с вами?» – возразил Камел. «Стойте там, пока мы не выясним этот факт». Дейн должен был выполнять роль вестника капитану. Он отступил в корабль и взобрался по лестнице в командирскую рубку. Проходя мимо личной каюты капитана Джелика, он услышал приглушенный крик отвратительного капитанского любимца Хубата, кошмарную помесь попугая, жабы и рака, одетого в голубые перья и склонного кричать и плеваться на всех входящих. Поскольку Хубат в присутствии хозяина вел себя спокойно, Дейн прошел дальше и в штурманской наткнулся на совещавшихся капитана, суперкарга и штурмана. «Ну?» – изуродованная бластером щека капитана Джелика дернулась. «Внизу капитан корабля компании С со своим суперкарго, сэр! Они хотят видеть вас!» Рот Джелика был сжат в прямую линию, и глаза смотрели сурово. Инстинктивно рука Дейна потянулась к рукояти пистолета, укрепленного у пояса. Когда у старика такое лицо, гляди в оба. «Итак мы будем бороться», – сказал себе Дейн, думая о том, какие обязанности предстоит выполнить ему. «Неужели?» – начал Джелика, но оборвал свою речь. Он умел подчинять свои чувства железной воле, когда это было необходимо. «Ладно, пусть остается там, где стоят. Ван, мы пойдем к ним». В мгновение суперкарго колебался, а его полуприкрытые глаза казались сонными. Можно было подумать, что он не интересуется происходящим. Наконец он кивнул головой. «Верно, сэр». Он поднял свое тяжелое тело с маленького стула, на котором сидел. Поправил тунику и надел шляпу с таким видом, будто ему предстояло представлять королеву перед собранием вождей всего Саргола. Дейн поспешил спуститься по лестнице и остановился рядом с Али. Теперь настала очередь человека внизу задать нетерпеливый вопрос. «Ну?» Видимо, это было любимое словечко из лексикона всех капитанов. «Ждите!» – ответил Дейн, не собираясь расшаркиваться перед пришельцами. Пребывание в течение года на борту Королевы Солнца наполняло его гордостью за свою службу. Вольный торговец подчиняется только своим командирам и больше никому в целом свете. И даже между звездами, независимо от того, какие правила этикета приняты между компаниями. Он ожидал, что офицеры ИС после такого ответа уйдут. Капитана такой компании требование ждать какого-то вольного торговца должно было разъярить до предела. Однако они остались. И это свидетельствовало, что у экипажа королевы было преимущество перед предстоящей сделкой. Некоторое время люди ИС кипели внизу от злости. Али, развалившись у входа, поигрывал пистолетом, а Дейн внимательно всматривался в травяной лес. Концом башмака он постукивал по обшивке корабля, вопросительно глядя на Али. «Кошачья награда», – ответил тот на невысказанный вопрос. «Вот оно что, награда за возвращение кота Синдбада». «И что сегодня?» «Сахар. Полная столовая ложка». Повернулся к нему помощник инженера. 2 цветных стержня. Так высоко они еще никогда не поднимали цен. Я думаю, что они делят всю добычу поровну. Каждый вечер новый мальчишка приносит кота». Как и все земные корабли, королева в качестве важной составной части экипажа имела кота. Дородный Синдбад до прибытия на Саргол никогда не доставлял никаких беспокойств. Он исполнял свои обязанности по избавлению корабля от обычных и необычных вредителей с быстротой, аккуратностью и энергией. И когда они приземлялись на чужих планетах, он никогда не изъявлял желания убежать. Но запахи Саргола, очевидно, одурманили его, лишив достоинства и независимости солидного и немолодого кота. Теперь Синдбад убегал с корабля рано утром, а вечером его, протестующего голосом и когтями, приносил обратно какой-нибудь из туземных мальчишек за определенное вознаграждение. За 3 дня это была единственная удачная сделка, удовлетворяющая всех, за исключением Синдбада. Губы Шмаков по металлу предупредил о том, что спускаются офицеры королевы. Али и Дейн отошли вглубь коридора, освободив выход для Джелика и Ван Райка. Затем они вновь выглянули наружу, чтобы оказаться свидетелями встречи своих начальников с офицерами Интерсавар. Не было ни сердечных приветствий, ни иных проявлений гостеприимства, что можно было ожидать при встрече землян на этой чужой планете на расстоянии в 1/4 галактики от их родной Земли, где все они выросли. Джелика и спускавшийся чуть позади Ван Райк остановились на последних ступеньках трапа, так что 3 представителя компании – капитан, суперкарго и охранник, хотели они того или нет, оказались в невыгодном положении и вынуждены были смотреть на командира королевы снизу вверх. Хотя как представители могущественной компании они скорее склонны были презирать вольных торговцев. Высокая, мускулистая и аккуратная фигура капитана королевы производила впечатление силы, находящейся под контролем воли. А его лицо, покрытое густым космическим загаром, свидетельствовало, что это человек быстрых и решительных действий. И этот вывод подтверждался шрамом от выстрела из бластера на его щеке. Ван Рейка, если бы не его одежда, посторонний наблюдатель мог бы принять за представителя компании высокого ранга. Но только до тех пор, пока этот наблюдатель не уловил бы того, что скрывается за сонными, полуоткрытыми глазами, и не услышал бы особой нотки в его спокойном, медлительном голосе. И на первый взгляд, 2 высших офицера вольной торговой службы были полной противоположностью друг другу, но действовали не как часть одного сложного механизма, и служба изысканий на дюжине планет могла бы подтвердить это, опираясь на события прошлого. Сейчас Джелика щелканьем сдвинул каблуки своих ботинок и взмахнул рукой перед шлемом. Жест, более подходящий для героических патрульных из известной видеосерии. «Джелика, королева солнца, вольный торговец!» Резко представился он и добавил. «Это Ван Райк, наш суперкарго!» Лицо капитана С вспыхнуло. «Грант, капитан Дарта!» Он сделал еле заметный знак, который можно было принять за салют. «Интерсалар, Келли, суперкарго!» 3-го своего спутника он не назвал. Джелика стоял в ожидании, и после некоторого молчания Грант был вынужден начать. «У нас время только до полудня». Джелика, обхватив большими пальцами пояс, продолжал ждать. Под его ровным и спокойным взглядом капитан компании продолжал, с трудом подбирая слова. «Они дали нам время до полудня, чтобы собраться...» «Нам незачем собираться, Грант», – раздался спокойный голос Джелика. «Я имею право обвинить вас перед торговой службой в браконьерстве. Королева Солнца – единственный корабль, который находится на этой планете на законном основании. Если вы стартуете немедленно, я оставлю это без последствий. В конце концов, у меня нет желания тратить время в поисках ближайшего патрульного крейсера». «Вам не следует так обращаться, СС. Мы хотели сделать вам предложение». Это произнес Келли, возможно, потому, что его командир не мог найти слов от возмущения. Джелика саркастически сказал. «Вам, представитель МС, всегда недоставало образования. Советую получше изучить кодекс, и не только те статьи, что в конце. Вы можете проверить наши права в центре, и думаю, чем быстрее вы уберетесь, тем лучше будет для вас, иначе мы обвиним вас в незаконной эксплуатации чужой планеты». Грант овладел своими чувствами. «Мы здесь далеко от центра», – напомнил он. Это было не просто констатацией факта, и все это поняли. Королева Солнца была вольным торговцем, одиноким на чужой планете, а корабль Гранта представлял компанию, и по его просьбе в любой момент будут доставлены подкрепления, запасы и вообще что угодно. Дейн глубоко вздохнул. Компании, очевидно, очень нужен Саргол, если не готовы идти на нарушение законов. Капитан компании сделал шаг вперед. «Я думаю, мы поняли друг друга», — сказал он. Ответил ему Ван Райк, его глубокий голос был разнесен далеко над травяным лесом.
«Ваше предложение?»
Видимо, такой ответ на их угрозу подтвердил уверенность людей ЕС в безнаказанности их действий. Их убежденность, что никакой вольный торговец не посмеет противостоять могуществу и власти компании.
«Мы выкупим ваши права с прибылью для вас, и вы стартуете до назначенного саварийцами времени».
«А какова прибыль?»
«Ну...» – пожал плечами Келли. «Скажем, 10% стоимости груза Кама».
Джеллика рассмеялся.
«Как великодушны, не правда ли? 10% стоимости груза, который не может быть оценен. Банда на Лимбо не оставила своей добычи записей».
«Мы не знаем, что он привез на Лимбо», – мягко сказал Келли. «Мы имеем в виду груз пряностей, доставленный в Оскол». Теперь рассмеялся Ван Райк.
«Интересно, кто это придумал?»
Суперкарго вдохнул благоухающий ветер.
«Этот человек может принести компании большую прибыль. Интересное предложение».
Потому, какое успокоительно удовлетворенное выражение приняли лица у стоящих внизу, стало ясно, что люди компании уверены в своей победе. Королеве заплатят жалкие гроши. Под угрозой возмездия она стартует с Аргола, а Интерсалар станет владельцем богатейшей торговли камнями Корос. И усердие людей, добившихся этого, будет замечено и вознаграждено.
«Интересно», – размышлял Дэн, – «сталкивались ли они когда-либо раньше с вольными торговцами? По их поведению этого незаметно».
Ван Райк порылся в кармане и вытащил оттуда руку. На широкой ладони лежал плоский металлический диск.
«Это очень интересное предложение», – повторил он. «Я сберегу эту запись как сокровище».
Вид этого диска смыл все удовлетворение с лица людей Интерсалар. Кровь отхлынула от лица Гранта. Келли заморгал, а третий безымянный член отряда потянулся за парализующим пистолетом. Это его движение не осталось незамеченным со стороны Дэйн и Али.
«Это вас успокоит», –
заметил Джеллика, протягивая открытый лист, полученный имя от службы.
«Вы бы лучше»,
– горячо начал капитан компании, но затем вновь взглянул на диск, который держал Ван Райк. Металлический, пластмассовый предмет, который содержал записи Трекстакама, и замолчал.
«Да?»
– вежливо спросил суперкарго Королевы Солнца. Но Келли взял своего капитана за руку и, убеждая его в чем-то, отвел от корабля.
«До полудня вы должны стартовать!»
– уже им вслед бросил Джеллика.
«Не думаю, что они захотят сделать это!»
– добавил он, обращаясь к суперкарго. Ван Рай кивнул.
«А что бы вы сделали на их месте?» Они получили ответ, которого не ожидали. Не думаю, чтобы Грант когда-либо испытывал что-либо подобное. Со временем успокоится.
Казалось, капитан Джеллика утратил свое обычное недоверие к будущему.
Это...
Ван Райк вновь упрятал диск в карман. Отгонит их на парсек или два. Грант не из тех, кто применяет бластеры. Нужно, чтобы Тан послушал эфир. Тогда мы, возможно, сумеем подготовиться к любым сюрпризам, если Грант запросит у кого-нибудь совета и помощи. Не думаю, что теперь они станут вмешиваться в наши дела с аварийцами. Им не захочется отвечать на неудобные вопросы, если мы попросим патруль задать им их.
Итак,
он потянулся, повернулся к Дэйну.
Продолжим работу.
Вновь в двух шагах за Ван Райком Дэйн шел к торговому центру, где их ожидали вожди саварийских родов. Им пришлось идти всего 5 или 6 минут от корабля, и саварийцы ничем не проявили интереса к их возвращению. Но Дэйн заметил, что теперь был оставлен лишь один пустой табурет. Саварийцы ожидали для переговоров только одного земного торговца. Последовала скучная церемония обмена банальностями, да добрыми пожеланиями и приветствиями. Никто не упоминал камни Корос или даже пахучую траву, то, что интересовало торговцев. Никто не делал знака, что готов к серьезной торговле. Поднятая рука покупателя и поднятая рука продавца означали начало переговоров, а пальцы выражали согласие или несогласие с ценой. Но подобные длительные переговоры были частью устава торговой службы. И Дэйн, слушая эти речи и приглашение выпить вместе, в то же время внимательно оглядывал все окружающее, пытаясь оценить и все классифицировать. Ключом к характеру саварийцев была осторожная независимость. Единственной формой правительства, которую они признавали, была семейно-клановая организация. Кровная месть и ожесточенные схватки между индивидуумами и целыми кланами были обычным образом жизни, и каждый мужчина, достигший совершеннолетия,
был вооружен и в любой момент готов был схватиться, пока не становился говорящим о прошлом, слишком старым, чтобы владеть оружием. Но впоследствии постоянных схваток и войн лишь немногие саларийцев доживали до подобного состояния. Иногда заключались кратковременные союзы между семьями. Обычно тогда, когда у них был общий, но более сильный враг. Но ссоры между отдельными вождями вскоре разрушали союзы. Только под торговым щитом вожди этих семи кланов встречались без своих воинов. За час до захода солнца Пафт перевернул свой кубок вверх дном и поставил его на стол. Этот жест был тотчас повторен всеми вождями. Переговоры на этот день закончились. И, как думал Дейн, они не принесли ничего. Что же такое открыл Трекскам, что позволило ему заключить эту торговую сделку с этими подозрительными существами? Если люди с королевы не узнают этого, они могут провести все время до истечения срока своих прав на планету в подобных бесполезных переговорах. В школе да и научили, что часто торговый контакт с чужой расой требует долгой и терпеливой подготовки. Но между тем, что говорил преподаватель, и тем, что испытал он на себе, пропасть. И он печально подумал, что ему еще многому предстоит научиться, прежде чем он сможет в любой ситуации вести себя с несокрушимым терпением и самоуверенностью Ван Райка. Казалось, суперкарга нисколько не устал от этих бессмысленных переговоров. И Дейн знал, что Ван Райку предстоит как минимум полночи уже в сотый раз перечитывать те краткие записи Трекстакама, пытаясь понять, почему и как другой вольный торговец преуспел там, где люди королевы наталкиваются на каменную стену. Как знал Дейн из записок Трекстакама, сбор камней Корос был опасным занятием. Хотя здесь, в материковой части планеты, власть саларийцев была неоспоримой, совсем иначе дело обстояло в стране мелких морей. Там хозяевами были горпы. И нужно было постоянно опасаться нападения этих хитрых, разумных рептилий, чьи мыслительные процессы были так далеки от мышления и саларийцев, и землян, что казалось, никакой контакт с ними вообще невозможен. Собирая камни Корос, следовательно, приходилось рисковать жизнью ради выгоды. И, вероятно, саларийцы не видели особой необходимости в этом. Однако Трекскам привез целый мешок с камнями. Ему каким-то образом удалось договориться с ними. Ван Райк сбежал по трапу, как будто ему не терпелось заняться записями, но Дэйн задержался и тоскливо поглядел на травяные джунгли. А по его мнению, эти ранние вечерние часы были лучшими на Сарголе. Воздух был золотым, ночные ветры еще не поднялись. Дэйну не нравилось менять простор этой планеты на тюремное заключение в корабле. Пока он так размышлял, из отдаленного леса показались два юных представителя разумного населения планеты. Они несли одну из своих охотничьих сетей, которая в этот раз была использована для поимки необычного пленника. Они ожидали награды за поимку Синдбада. Дейн отправился за вознаграждением, когда, к его изумлению, один из них указал выпущенным когтем пальца на трап. «Идти!» – с трудом сказал он Налинга. Так как изумление Дейна, по-видимому, ясно выразилось на его лице, мальчишка энергично указал головой и поставил ногу на трап, подтверждая тем самым свое желание. Желание одного из саларийцев посетить корабль было тем более удивительным, что до сих пор все они единодушно показывали, что запахи корабля непереносимы для живого человека. Однако следовало использовать любую возможность для лучшего их понимания, как бы мала она ни была. Дэйн взял мяукающего Синдбада и поманил саларийца. «Идем!» Только один последовал за ним. Второй глядел широко раскрытыми глазами, и затем, когда товарищ позвал его, повернул в лес. Он не хотел идти в ловушку. Дэйн поднимался по трапу, не обращая видимого внимания на саларийца и не понуждая его, когда тот один или два раза чуть помедлил. В мозгу помощника суперкарга лихорадочно перелистывался список товаров. Что из этого списка могло бы привлечь юного саларийца с таким многообещающим любопытством? Если бы он имел время посоветоваться с Ван Райком. Саварийц был уже внутри коридора, и его ноздри широко раздувались, вбирая запахи этого необычного места. Внезапно его голова дернулась, будто попав в одно из охотничьих сетей. Его интерес был возбужден незнакомым запахом, который ощущали его чувствительные органы обоняния. Его глаза встретились с глазами Дейна. Землянин приветливо кивнул и неторопливо пошел вслед за юным саварийцем в верхнее помещение Королевы Солнца.